С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Все, что о нас говорят российские чиновники, это правда. Мы действительно настолько ужасны, сколько звучим в описании Натальи Поклонской. Но именно поэтому, наверное, вы нас и слушаете. Да, друзья, Крым Реалии. На проводе у микрофона Павел Казарин. Добрый вечер, полуостров. У нас есть что вам рассказать. А если у вас есть что рассказать нам, то милости просим. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Можете никого ничего не бояться. Все звонки абсолютно анонимны. А вдобавок еще абсолютно бесплатны. Сами выбирайте, что для вас важнее. Ну, кроме того, ищите нас в социальных сетях. Мы есть во всех возможных практически площадках. Пишите нам свои вопросы, замечания. Ругайте, хвалите, милости просим. Только, главное, домен не перепутайте. Ну и, кроме того, есть наш сайт Крым Реалии. Там наша радиопрограмма превращается в такой эрзац телевидения. Есть видеотрансляция. Так что, милости просим, ищите нас, среди прочего, на сайте и на Ютубе. А знаете, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, чем оборачиваются, на самом деле, для России ее собственные решения, принятые еще в далеком 2014 году. Да-да, в том самом году, когда Россия ввела контрсанкции против западного мира. Кстати, хороший вопрос. Против западного ли мира она ввела санкции или против своего собственного русского мира? А я просто напомню, что после того, как западные страны ввели санкционные сдерживатели в отношении российской экономики, официальная Москва решила приостановить импорт, собственно, европейской сельхозпродукции по целому ряду наименований. Так вот, на этой неделе Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ опубликовала доклад о результатах российских контрсанкций. Так вот, среди прочего, в докладе говорится, что значительная часть запрещенных продуктов питания из-за границы продолжает поступать на российский рынок транзитом через другие страны, в частности, через страны Евразийского экономического союза. Кроме того, эксперты Академии утверждают, что трудовые ресурсы для развития импортозамещения практически исчерпаны. Более того, эффективность продовольственного эмбарго и перспективы импортозамещения мы будем сегодня обсуждать в нашей студии. А если вы не верите тому, что мы озвучим, я просто напоминаю, друзья, что это речь о докладе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Если вы не верите этим данным, то значит вы не верите, соответственно, всей российской властной вертикали. Ну, для того, чтобы вы определились со своим отношением, верить или не верить, давайте все-таки немножечко послушаем цифры и данных. Наши коллеги прочитали этот доклад вдоль и поперек, выбрали из него самое важное и сейчас вам перескажут.
Репортаж.
В августе 2014 года Кремль запретил ввоз на территорию России отдельных видов сельхозпродукции. Под запрет попали сыры, рыба, мясо, а также фрукты и овощи. Ограничения касались стран, которые ранее ввели санкции в отношении России, в частности, Соединенных Штатов, Европейского Союза и других государств. В прошлом году Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016 включительно. Кроме того, правительство России поручило Федеральной таможенной службе, Россельхознадзору и Роспотребнадзору уничтожать запрещенную к ввозу продукцию, задержанную на российских границах. В 2015 году продовольственное эмбарго начало распространяться и на Украину, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Теперь государствам Европейского Союза, Австралии, Канаде, Норвегии и Соединенным Штатам Америки добавился целый ряд стран, а именно Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. И на особых условиях Украина. Эти государства присоединились к решению Европейского Союза о продлении антироссийских санкций.
В ноябре прошлого года российское правительство заговорило об усилении продуктового эмбарго в отношении Украины. Новые ограничения вступили в силу с января этого года. Часть украинских продовольственных товаров обложили пошлинами, часть вовсе запретили к ввозу. Эмбарго ввели в связи с открытием зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Также с начала этого года продуктовые ограничения начали действовать и против Турции. список попали различные овощи, фрукты, ягоды и мясо птицы.
Подписан указ президента, он вводит специальные экономические меры в отношении Турецкой Республики. Есть набор поручений правительству и решения, касающиеся ограничений, которые будут действовать в отношении турецких компаний, турецкого бизнеса и турецких специалистов, а также в отношении ряда импортных сделок по отдельным категориям товара.
Отношения между Россией и Турцией разладились в ноябре прошлого года, когда турецкий истребитель на границе сбил бомбардировщик Су-24 из-за того, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. В Кремле обвинения отвергли и ввели ряд санкций. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Так что же все-таки происходит с российским внутренним рынком из-за контрсанкций? На наш взгляд, эта тема чрезвычайно важна, в том числе и для крымчан, которые сегодня вынуждены существовать в общем пространстве, общей повседневной ткани существования с остальной территорией Российской Федерации. И вот эту тему мы сегодня будем, друзья, обсуждать в этой студии. И помогут нам в этом Сергей Шелин, российский журналист, обозреватель издания «Росбалт». Он с нами уже на связи. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и Евгений Гантмахер, российский экономист, он чуть позже к нам присоединится. Сергей, вот скажите, опять же, в этом году, вот в августе мы говорили, исполнится 2 года российским контрсанкциям. Мы слышали за эти 2 года самые разные версии вот российских чиновников, объяснения, зачем они, собственно, были нужны. Вот ваша версия, вот тогда, в августе 2014 года, зачем их вводили? Это была стратегия, тактика или что-то иное?
Я думаю, что, во-первых, это была импровизация, а не стратегия. И эта импровизация была продиктована 2 вещами. С одной стороны, мифологией нашего управляющего класса о том, что вообще, что отгораживаться от других хорошо, там, и для нас, и плохо для других. Вот. А во-вторых, конечно, совершенно конкретными лоббистскими интересами. Там у нас есть хозяйственные производители, которые были бы рады избавиться от конкурентов. Так что вот так примерно.
Я помню, как раз вот наш коллега Иван Преображенский, он в одном из эфиров высказывал ту точку зрения, что, возможно, российским чиновникам, которые были причастны к идее внедрения санкций, им была свойственна такая иллюзия, что российский рынок критически важен для многих европейских производителей, и идея была на краткосрочный эффект, ставка была на краткосрочный эффект, чтобы создать в европейских странах эдакое лобби, которое будет, в свою очередь, давить на правительство собственных стран, с тем, чтобы вот это как бы санкционное давление на Российскую Федерацию прекратилось. Вот. Такое мнение, во всяком случае, звучало вот от Ивана Преображенского, российского политического обозревателя. А вот, на ваш взгляд, такая точка зрения имеет право на существование?
Ну, то, что такие грезы и иллюзии существовали, я тоже согласен. Думаю, что Иван прав. А то, что они не оправдались, это достаточно очевидно, потому что, ну что ли, цена вопроса, по крайней мере, для Европы не так велика, как там у нас думали. Это все-таки там с самого начала было там где-то запрет на импорт примерно там на 10, что ли, миллиардов евро. Вот. А сейчас, после того, как все уже произошло, то эта сумма сократилась в несколько раз. Ну, как бы, в общем, рынок в какой-то степени российский утрясся. Значит, найдены либо найдены другие поставщики, либо наши люди просто привыкли к более высоким ценам, там и то, и другое сказалось. Вот. А для Европейского Союза потери были весьма невелики по масштабам его торговли даже сельскохозяйственной продукции. Я бы сказал так, что пострадали совершенно конкретные предприятия сельскохозяйственной Европы, которые сделали ставку на Россию, то есть дружественные по отношению к России. Да, они пострадали за то, что они сотрудничали с Россией.
Mm-hmm. Это так. Понятно. Европейский производитель санкционную битву пережил. А вот что происходит с внутренним рынком, я просто... Вот мы нашли с коллегами комментарии Александра Ткачева. Он на заседании правительства еще в феврале 2016-го, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, отчитывался о росте производства в некоторых аграрных отраслях. И он же пообещал, что к 2020 году Россия полностью перейдет на самообеспечение по мясу, молоку и овощам. Давайте послушаем его комментарии и сможем его обсудить.
Позиция власти.
В 2015 году на реализацию госпрограммы было направлено 222 миллиарда рублей, что почти на 30 миллиардов рублей больше, чем в 2014 году. Благодаря такой поддержке со стороны государства нам удалось сохранить положительную динамику сельхозпроизводства. По итогам года рост составил 3%. В 2015 году заложили более 14 тысяч гектар садов, что почти в два раза выше показателя 2014 года. Производство мяса, скота и птицы на убой увеличилось на 5% за счет роста в свиноводстве около 5%, в птицеводстве около 8%. Выросло производство молока в сельхозорганизациях на 2% и в крестьянских фермерских хозяйствах на 5%. Мы планируем к 2020 году выйти практически на 100% самообеспеченность по таким видам продовольствия, как молоко, мясо и овощи. А по фруктам сохранить импортные поставки лишь в части цитрусовых и экзотических фруктов.
Позиция власти.
Я напомню, друзья, что это был комментарий министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева. Вот как раз у нас есть возможность обсудить его вместе с российским журналистом, обозревателем издания «Росбал» Сергеем Шелиным. Сергей, вот насколько вы разделяете тот оптимизм, который, собственно, излучает Александр Ткачев?
Ну, сама постановка вопроса вот о том, что якобы там России необходимо самообеспечиться там по всем позициям продуктовым, она абсурдна, потому что так никто не поступает. Люди продают какую-то продукцию, люди покупают какую-то продукцию. Международная торговля – это благо. Что касается того, что будет в 2020 году, то это не знает никто, и Ткачев, разумеется, тоже не знает. А что касается того, что имеет место сейчас, то действительно импорт продовольствия за два года примерно сократился, если считать в долларах, в два раза в Россию, но по-прежнему, даже вот по итогам первого квартала 2016 года, ввоз в Россию продовольствия раза в полтора больше, чем вывоз из России продовольствия. И вот даже изменение пропорции между тем и другим объясняется вовсе не, в первую очередь, вовсе не контрсанкциями нашими, а тем, что рубль в два раза с лишним упал в цене по отношению к доллару и евро, и конкурентоспособность российского сельскохозяйственного производства резко выросла как на внешних, так и на внутренних рынках. Действительно, экспорт зерна российского – это одна из немногих статей российского экспорта, которая не уменьшилась за эти два года. Mm-hmm. Ну, это как бы нормальное экономическое явление, которому только мешают вот все эти санкции там, и прочее. Санкции только нарушают как бы нормальное экономическое развитие, которое там могло бы происходить.
Mm-hmm. Ну, вот вы говорите, что, например, по рынку зерна можно говорить об там, определенном прогрессе. А вообще, изначально, я помню, очень часто санкции подавались, контрсанкции российские, которые были введены в отношении западных поставщиков, они подавались как, я не знаю, пространство для, эдакий драйвер роста для российского сельского хозяйства. А насколько вот этот прогноз, собственно, этот посыл оказался состоятельным, на ваш взгляд?
Он оказался несостоятельным, и реально имеющийся в настоящее время некоторый рост российского сельского хозяйства, а он как раз действительно имеется, и если посмотреть на графики, которые публикует Росстат, вот очищенные от сезона календарных факторов, то сейчас сельскохозяйственное производство примерно на там, процентов на 7 выше, чем 3 года назад. Вот примерно так. Вот. То есть имеет место хоть и медленный, но рост. Он объясняется, повторю, тем, что обесценился наш рубль, а это вызвано вовсе не санкциями, а тем, что подешевела нефть. Вот наш рубль обесценился, конкурентоспособность российского сельского хозяйства резко выросла. Сельскохозяйственное производство растет, да, это есть.
А условно говоря, вот какая-то там невидимая рука рынка по Адаму Смиту. То есть внерыночный фактор, ограничение доступа там, западных поставщиков на российский отечественный рынок. Почему, условно говоря, вот по щелчку пальца одномоментно, условно говоря, там российские производители, они вообще теоретически могли воспользоваться тем окном возможностей, которое у них появилось в виде контрсанкций? И контрсанкции это вообще можно воспринимать как окно возможностей для российского сельского хозяйства?
Почти нет. Ну, представьте себе, вот если бы не было никаких контрсанкций, просто любое продовольствие, которое ввозится в Россию, сейчас в рублях стоит вдвое дороже, да?
Да.
Потому что рубль вдвое подешевел. Соответственно, спрос на импортное продовольствие резко упал в стране по объективным причинам. Российские сельхозпроизводители просто должны воспользоваться этим замечательным как бы окном возможностей для того, чтобы нарастить свои продажи, свое производство, а также для того, чтобы нарастить и экспорт российской сельскохозяйственной продукции. То есть в какой-то степени это происходит. Это происходит, я бы сказал, медленнее, чем могло бы. И мероприятия государства вот, по импортозамещению, по каким-то субсидиям там, тем, кто каким-то сельхозпроизводителям там, и так далее, они только мешают этому естественному процессу. Ну, долго как бы, объяснять, но на самом деле вот эти деньги, которые, на которые ссылается Ткачев, там какие-то 200 миллиардов, они извлечены из живого сектора и мешают, и могли бы быть им самим живым сектором вложены в гораздо более быстрый сельского хозяйства.
Понятно. Вот по словам российского экономиста, руководителя экономической программы Московского центра Карнеги Андрея Мовчина, протекционизм в экономике, по его мнению, никогда не приводил к увеличению производства и улучшению качества продукции. Напротив, Андрей Мовчин убежден, что без конкуренции производители расслабляются и не стремятся к развитию. Давайте послушаем эту точку зрения.
Мнение.
Протекционизм никогда в истории не вел к улучшению качества и снижению цен. А улучшение качества и снижение цены – это единственное, что может защитить твой рынок в конечном итоге. Протекционизм всегда ведет к тому, что производитель расслабляется, у него конкуренция падает, он начинает продавать то, в чем больше пальмового масла, по большей цене. Защищать свои конкурентные позиции можно только давая возможность своим компаниям конкурировать на равных. Что значит на равных? С дешевыми деньгами, с хорошими рыночными условиями, с защитой прав инвесторов, с защитой прав предпринимателей, с хорошо обеспеченными инфраструктуры рынка и так далее. Всегда, когда ограничивается конкуренция, идет падение производства, увеличение маржи и снижение качества. Делать нужно ровно обратные вещи. Если у вас почему-то ваши производители не выдерживают конкуренцию за счет чисто монетарных факторов, субсидируйте, добавляйте деньги, снижайте, в конце концов, стоимость кредита, если они его хотят брать. Но они должны брать кредит для того, чтобы бороться за более качественный продукт с конкурентами, а не для того, чтобы в изолированном пространстве производить опять «Жигули» и дорого продавать.
Мнение.
Это было мнение руководителя экономических программ Московского центра Карнеги Андрея Мовчина, который он высказал в интервью нашим коллегам с телеканала «Дождь». С нами на связи Сергей Шелин, российский обозреватель издания «Росбалт». А также к нам присоединился Евгений Гонтмахер, российский экономист, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Евгений, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажите, а вот на данный момент, собственно, по состоянию на весну 2016 года, российские контрсанкции – это вопрос большой экономики или большой политики все-таки?
Ну, конечно, большой политики. Это абсолютно очевидно, потому что уже коллеги сказали, и Сергей, и вот Андрей Мовчан, о том, что смысла никакого экономического в этих антисанкциях нет. Более того, это какой-то совершенно устаревший механизм, знаете, там, 19 века, и то он, по-моему, тогда особо эффективности никакой не давал. Ну, это ответ, как наше государство решило дать вот такой как бы адекватный ответ на санкции, которые ввел Запад по отношению к России. Это потом уже стали смотреть, что происходит, знаете, считать потери, в том числе для уровня жизни, для нашего простого человека. Нет, это чистая политика.
Я спрашиваю об этом не случайно, потому что вот главный вопрос, Россия может в одностороннем порядке отменить контрсанкции, или же это вопрос престижа, который, вот на ваш взгляд, Евгений?
Ну, в одностороннем порядке вряд ли, конечно. Я думаю, что, собственно говоря, ведь и процесс отмены когда-нибудь, я надеюсь, все-таки санкций в отношении России, он тоже не будет идти одномоментно. Там, видимо, будет по мере того, как Европа увидит, что есть какой-то прогресс в отношениях России с Украиной, вот в этом кризисе, который между нами существует, там будет идти какая-то постепенная отмена санкций в отношении России. И я думаю, тогда, наверное, какие-то постепенные шаги и вот в сфере антисанкций тоже будут сделаны. Я думаю, так.
Вот мы знаем, что самый критичный как бы, вот, санкционный пакет, введенный Западом против российской экономики, он каждый раз действует течение 6 месяцев. Нынешний период его действия, он как бы ограничен концом июля, если я не ошибаюсь. И в ближайшее время будет решаться судьба его продления в отношении российской экономики или не продления. Вот на ваш взгляд, насколько критично сегодня для официальной Москвы отмена санкционного пакета, который в частности предопределяет запрет на кредитование и запрет на передачу технологий? Насколько вот критично вот сейчас для Москвы добиться там ослабления санкционного давления?
Ну, мне кажется, такая цель стоит у наших властей, такая цель поставлена, чтобы хотя бы смягчить вот эти санкции. Действительно, все, что касается кредитного рынка, как мы видим, это очень болезненно для России, для наших крупных компаний, корпораций. То, что касается технологических ограничений, естественно, тоже для особенно нашей нефтяной и газовой промышленности, ну, не только, и для даже нашей оборонной сферы. Поэтому, в общем, я думаю, что какие-то усилия со стороны Москвы будут предприняты. И с точки зрения того, чтобы показать, что есть какой-то прогресс вот в нашем, собственно, этом конфликте с Украиной. Ну и в том, наверное, чтобы как-то расшатать позицию каких-то отдельных стран Евросоюза. Будет ли это успешно, трудно сказать. Это, вы знаете, абсолютно непредсказуемая ситуация. В любой день может произойти все, что угодно. И в сторону действительно какого-то, может быть, прогресса, а может быть, наоборот.
Понятно. Спасибо, Евгений. Сергей Шелин вот с нами на связи. Сергей, а вот есть ли группы влияния в России, которые не заинтересованы в отмене контрсанкций, и насколько они влиятельны сегодня, на ваш взгляд?
Такие группы есть. В первую очередь это влиятельные и одновременно наименее конкурентоспособные аграрные лоббисты. То есть те, которые не готовы конкурировать с импортными сельхозпроизводителями, даже вот обладая огромным бонусом в виде дешевого рубля. Вот их представителем является наш министр сельского хозяйства господин Ткачев, который потом по совместительству считается там одним из крупнейших, вернее, ну не он, конечно, там его семейство, там его родственники, одним из крупнейших там аграрных владельцев в нашей стране. Вот недавно правительство исследовало по его же просьбе, там, вот есть у него какой-то в нем конфликт интересов между ним как министром и как аграрным владельцем. Ну и, разумеется, как бы был вынесен совершенно объективный вердикт, что никакого конфликта интересов нет. Вот. Да, так что вот, да, у нас есть лоббисты, которые открыто выступают за сохранение контрсанкций. И совершенно понятно, какими интересами они руководствуются.
Я помню, как в тот момент, когда, собственно, контрсанкции начали действовать, очень часто сторонники Кремля, они как бы ерничали в отношении, скажем, недовольных, говорили, ну, попробуйте пожить без пармезана и так далее. А вот у меня вопрос к вам, людям, которые вот постоянно живут в ткани повседневного российского существования, а насколько вообще, собственно, российский обыватель заметил контрсанкции? Или они все-таки сказываются там на пространстве жизни там жителей городов-миллионников?
Вопрос ко мне?
Да, Сергей, да, к вам.
Я могу сказать, что, конечно же, формально, то есть по факту, вернее, наш потребитель это заметил. Ну, например, скажем так, разрыв с Турцией был знаменован резким скачком цен на, допустим, на помидоры, которые из Турции поставлялись, и на виноград. Но наш средний гражданин, он как-то не ассоциирует, чаще всего он не ассоциирует это с политикой контрсанкций. Но он думает, ну, что вот просто, ну, вот это как плохая погода, ну, почему-то подорожало продовольствие. Там, может быть, правительство что-то недоработало, может быть, так вот просто нужно терпеть. Ну, вот примерно так он рассуждает. Да, конечно, он пострадал.
Евгений, аналогичный вопрос к вам. Вот для российского обывателя вообще вопрос отмены контрсанкций, он есть в повестке? Или он, на ваш взгляд, он как бы отодвинут на какой-то периферии сознания?
Да, он, конечно, на периферии, потому что, кроме того, что сказал Сергей, я хочу добавить, что у нас вообще очень мощная пропаганда в России, которая, естественно, сваливает все эти наши проблемы с ростом цен, прежде всего, с снижением доходов, которые у нас в России происходят, ну, на какие-то там внешние факторы, что это какие-то там наши противники геополитические нам как бы вредят, поэтому все должны это терпеть и прочие всякие дела, что-то как бы нашего вклада в этом нет. И вообще пропаганде люди верят, ну, в своем большинстве, безусловно. Поэтому, да, это вопрос абсолютно периферийный. И, кстати, если спросить у какого-то российского среднего человека в провинции, что вы знаете про антисанкции, он вообще мало что может сказать. Он будет путать, наверное, это с какими-то другими вещами. Вот. Так что, да, это вопрос, безусловно, на периферии.
Понятно. Спасибо, Евгений. Спасибо, Сергей. Евгений Гантмахер и Сергей Шелин были на связи со студией «Крым Реалии». Друзья, действительно, нельзя не согласиться. Вы знаете, наша повседневная жизнь, она складывается из большого количества маленьких пазлов. Порой мы даже замечаем общую температуру по больнице, замечаем ее снижение, но даже не отдаем себе отчет, в чем причина. В том, что мы перестали бегать по утрам, чистить зубы, заниматься зарядкой. А в какой-то момент жизни ты понимаешь, оглядываясь назад, что твоя повседневная жизнь стала много хуже. Да, из вот таких вот маленьких факторов наша жизнь с вами и состоит. Но мы подмечаем все детали, потому что мы — это Крым Реалии. Берегите себя, слушайте нас и до скорого.